В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Структуры Банка России, принадлежащего российскому миллиардеру Юрию Ковальчуку, причастны к приобретению пансионата «Глициния» в аннексированном Крыму. Об этом говорится в расследовании российского издания «Проект». В советское время «Глициния» была известна как дача Леонида Брежнева. После распада Советского Союза ее пытался приобрести российский ВТБ-банк, возможно, даже для президента России Владимира Путина. Что из себя представляет дворец Брежнева, о котором говорится в расследовании, что связывает этот объект в аннексированном Крыму с президентом России Путиным и как влияют такие публикации на рейтинги российского руководства. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Сразу напоминаю, что, как всегда, у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также мы выходим в прямом эфире на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, то наши постоянные слушатели уже знают, будем их цитировать в прямом эфире. О чем сегодня говорим, на чем основываемся, от чего отталкиваемся? Издание «Проект» 10 февраля опубликовало материал под названием «Золотые клетки. Часть первая». Рассказ о том, как окружение Владимира Путина купило приглянувшийся ему дворец Леонида Брежнева. В нем речь идет о пансионате «Глициния» на южном берегу Крыма. В 2019 году российские власти Крыма продали объект за 1,2 миллиарда рублей. Однако кому-то тогда не сказали. Журналисты из интернет-издания «Проект» узнали, кому. Об этом чуть дальше. Но прежде начнем с того, что из себя представляет вот эта самая «Глициния». Давайте посмотрим фрагмент расследования «Проекта» о том, что же такое эта «Глициния» на южном берегу Крыма.
В поселке Нижняя Орианта, царские земли семьи Романовых. В 1955 году для Никиты Хрущева здесь построили госдачу номер один «Глициния». Любимая дача Брежнева. Еще бы, до моря всего 60 шагов, до охотничьих угодий в Крымских горах – полчаса езды. Здесь он принимал лидеров не только стран Восточного блока, но и канцлера ФРГ Вилли Браунта и президента США Ричарда Никсона. Новое время – новые герои. 15 лет назад дача приглянулась и Владимиру Путину. Во время своего официального визита в Крым в 2004 году, где он открывал Керченскую паромную переправу, Путин побывал на Глицинии, и она ему так понравилась, что он решил сделать ее своей официальной заграничной резиденцией.
На самом деле никто особенной тайны из этого не делал. С самого начала было сказано, что дача покупается как официальная резиденция президента России в Крыму. Контракт заключили с Госуправлением делами президента Российской Федерации. Позже покупателем стал российский Внешторгбанк.
Тогда же, в ноябре 2004-го, Государственный банк ВТБ заключил договор о выкупе дачи за 77 миллионов гривен. 16 миллионов долларов по курсу того времени.
У наших зрителей была возможность посмотреть небольшой фрагмент из расследования журналистов и интернет-издания «Проект» по поводу «Глицинии» на южном берегу Крыма. Отмечу, что для тех наших слушателей, которые только слушают нас на средних, на FM-волнах, что вот тот фрагмент относительно того, что вот якобы это не было секретом, что тогда в 2000-х этот пансионат покупали для Путина, это был фрагмент из книги бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Но стоит отметить, что несмотря на вот эту сделку, «Глициния» в конце концов осталась собственности Украины. И тут я приведу вам фрагмент из материала сайта «Крым Реалии». Наши коллеги писали о том, ну, об этой предыстории, о том, что ВТБ-банк тогда, вот вы слышали, заплатил за «Глицинию», но в Украине случилась оранжевая революция, пришел к власти президент Виктор Ющенко, и прокуратура Крыма тогда в судебном порядке добилась признания этой сделки незаконной. В 2008 году Украина вернула ВТБ банку из госбюджета более чем 36 миллионов гривен. И вот, ну, понятное дело, что после этого объект вернулся в украинскую собственность. Но теперь уже свои коррективы внес 2014 год. В 2019 российские власти Крыма продали глицинию акционерному обществу под названием «Арианда-12», которая формально появилась в 2017 году. И как вот эта самая «Арианда» может быть связана с окружением президента России Владимира Путина, мы спросим у автора расследования. С нами на прямой телефонной связи Екатерина Резникова, крымская журналистка и автор того материала, проекта, который мы цитировали. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, вот это акционерное общество «Арианда», что вам удалось узнать о нем и какое отношение оно имеет к окружению президента России?
Само акционерное общество, как уже было сказано, было зарегистрировано накануне покупки дачи, то есть примерно за 8 месяцев до заключения сделки. Это было перерегистрированное ООО, которое было учреждено вот человеком по имени Янис Эрманис из Москвы. Он был единственным учредителем, и, как гласит отчет, который сейчас можно найти в публичном доступе, он является единственным акционером, который, мало того, еще и дал 1,5 миллиарда рублей на покупку дачи. Но понятно, что у скромного тренера из депрессивного района Москвы таких денег просто быть не может, поэтому мы искали. И это вот так, как я говорила, история про слона в тесной комнате. Я долгое время не могла заметить, что регистратором акции этого акционерного общества является карманный регистратор Банка России Юрия Ковальчука, лучшего друга Путина. То есть этот регистратор, помимо «Арианды-12», хранит реестры акций национальной медиагруппы, которая контролирует многие телеканалы в России, хранит реестр самого Банка России, в том числе хранит реестры всех больших винзаводов, которые Ковальчук скупил в Крыму. Это «Новый Свет», «Массандра» и «Инкербанк». И кроме этих активов, пожалуй, ничего там больше и не зарегистрировано. Ну, исходя из этого, мы сделали вывод, что глициния, судя по всему, была приобретена друзьями Путина.
Я отмечу, что в этом материале можно увидеть, как вы пытались пообщаться с охранниками этого объекта глициния. Да, они вам сказали, что нет доступа, никого не пропускают туда. Пытались ли вы как-то связаться с этими структурами Юрия Ковальчука, которые фигурируют в вашем расследовании?
Да, мы разговаривали с Янисом Армейсом, мы разговаривали с его коллегами, друзьями, близкими, пытались взять комментарии официальные владельцев, но, к сожалению, они не комментируют приобретение. Единственное, что нам удалось выяснить, что в ближайшем окружении Яниса никто не скрывает того, что он все-таки номинал. То есть об этом как бы знают. Вот, то есть это не его бизнес, это вот так надо, как нужно с ним.
Екатерина, я отмечу для наших слушателей, что в 2019 году на сайте проекта вышло ваше расследование под названием «Маленький Крым для больших людей». Репортаж о том, кто поселился на засекреченных дачах в Крыму. И в нем вы рассказали о поселке Олива на южном берегу Крыма, где, по некоторым данным, строится, возможно, дача президента России Владимира Путина. Как складывается судьба этого объекта? Возможно, вам стало что-то известно вот спустя почти уже 2 года с момента выхода этого материала.
Да, это действительно официальная государственная резиденция. Она значится в списке официальных резиденций, так же, как и дача Заря на мысе Сарыч в Фаросе. Вот. Но в отличие от Зари, на 6-й и 8-й даче в Оливье Путин все-таки был. То есть он там бывал, он там отдыхал. Там строительные работы продолжаются. Ледовый дворец не закончен до сих пор. Проводится множество разных работ в саду. В этом году вот несколько раз рабочие, находящиеся внутри периметра, передавали мне, что дачу вот-вот готовят, должен приехать главный гость, но в самый последний момент поездка почему-то отменялась. Видимо, Путин предпочитает проводить время в своей резиденции в Бочаровом ручье в Сочи, вот в эти коронавирусные времена.
Екатерина, еще один вопрос, который у меня возник при просмотре, прочтении ваших материалов. Вот как вообще поменялась жизнь близлежащих населенных пунктов у этих объектов? Мне кажется, что если действительно эти объекты имеют отношение к ближайшему окружению Владимира Путина или к нему самому, не может жизнь жителей той же Оливы, да, или каких-то близлежащих территорий вблизи Глицинии не измениться?
В Оливии действительно очень все сложно, там катастрофическая ситуация, на мой взгляд, потому что люди лишили своей собственности. Это люди, которые жили там годами, и некоторые из них являются ветеранами КГБ, некоторые из них тоже работали в структурах или не работали, но их семьи проживали в Оливии еще до того момента, как там появились госдачи. То есть там, на встречу со мной местные жители показывали метрики, выписки, свидетельства о рождении и так далее, которые свидетельствуют о том, что еще до строительства дачи, они здесь жили, у них здесь была собственность. Но они не могут сейчас узаконить ни дома свои, ни свои земельные участки, и никакой компенсации взамен не предлагается. То есть им предлагается как бы такое дожитие, скажем, да, такое мягкое слово можно применить, но тем не менее это тоже не очень удобно, потому что как только появляются гости на даче, огороды прочесываются ФСОшниками, контролируются все улицы, людям нельзя гулять по лесу рядом со своим домом, подниматься в горы они не могут. Хотя сейчас, конечно, еще хуже все стало, поскольку Ялтинский заповедник теперь стал федеральным, и для того, чтобы его посещать, нужно вообще получать пропуск. Не исключено, что сейчас его, конечно, дают всем, долгосрочный и бесплатный, но не исключено, что в будущем как раз тем, кто находится рядом с дачами, будет посещать горы запрещено. Что касается Нижней Орианды, то там, на самом деле, местных жителей очень мало. Вот в окрестности Глицинии находится всего несколько таких небольших домиков, которые были построены давно, и в которых вот люди живут. До сих пор это в основном старички, уже пенсионеры. И сейчас, вот, что тоже удивительно, ходят слухи о том, что президент России человек очень мнительный, и он опасается за свою жизнь и вот такие вот строить большие заборы, выставлять несколько кордонов охраны. Это можно увидеть на других его резиденциях. А здесь, прямо на Глицинии, нависает огромный просто жилой комплекс, недостроенный, но не распроданный, зияющий просто окнами пустых квартир. Это все производит такое неприятное впечатление. Началось строительство еще при Украине, продолжалось при Российской Федерации уже. И вот этот вот недострой с бешеными просто ценами на квартиры, которые не в силах потянуть люди, вот он пугает. И что будет происходить там дальше, честно говоря? Уже в Парковом, например, есть такое местечко между как раз Ялтой и Оливой, где «Газпром» выкупил бывшую дачу Рената Ахметова. Там сейчас уже идут процессы о сносе высотного дома, поэтому, может быть, и здесь будет у этих людей такая же судьба.
Буквально последний к вам вопрос. Я обратила внимание на то, что этот материал, который появился 10 февраля, который касается Глицинии, написано, что это часть первая. О чем планируете продолжение?
Тоже о золотых клетках, в которых сидят друзья президента.
Есть ли такие золотые клетки еще в Крыму?
Ну, безусловно. Вы, как знаете, коллеги, вы пишете об этом постоянно, и я думаю, что мы еще расскажем и нашим российским читателям, поскольку, скажем так, Крым Реалии, да, это такой ресурс, который рассказывает о жизни в Крыму после 2014 года. И понятно, что там жители, даже не все жители Москвы, там и Санкт-Петербурга знают о том, что такой ресурс существует. Проект будет теперь рассказывать о крымских реалиях. Поддержим ваше, скажем так, начинание.
Спасибо вам большое, Екатерина. Это Екатерина Резникова, автор расследования интернет-издания «Проект» под названием «Золотые клетки. Часть первая». Рассказ о том, как окружение Владимира Путина купило приглянувшийся ему дворец Леонида Брежнева. Будем смотреть, о чем будет продолжение. Отмечу, что в этом расследовании Екатерины Резниковой речь идет о пансионате Глициния, о том, что в 2019 году российские власти Крыма продали этот объект. объект на аукционе, но тогда не особо афишировали, кто купил этот объект за более чем 1 000 000 000 рублей. Речь шла о таком себе акционерном обществе «Арианда», «Арианда-12», которая появилась формально в 2017 году. И вот согласно материалам Екатерины Резниковой, речь идет тут о структурах, вероятно, связанных с другом Владимира Путина, Юрием Ковальчуком, российским миллиардером, который довольно-таки часто фигурирует в наших эфирах. Вот в последние, не так давно, речь шла о том, что структуры, связанные с ним, приобрели «Массандру». Говоря о глицине, есть еще один интересный аспект, на который мы обратили внимание, точнее, на него обратила внимание автор «Крым Реалии» Виктория Веселова в своем материале о продаже этого объекта с аукциона в 2019 году. Согласно решению украинских властей, с 2016 года вот эта самая глициния находится под арестом в рамках уголовного производства в отношении подконтрольного России правительства Крыма под руководством Сергея Аксенова. Речь о незаконной, согласно законодательству Украины, передаче России детского лагеря «Артек», всего его имущества, в числе которого и пансионат «Глициния». Оболонский суд Киева арестовал имущество лагеря по ходатайству Главного управления национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе. В решении суда указано, что в списке объектов лагеря значится жилой фонд, бассейны, система коммуникации электросетей, база отель в Симферополе и пансионат Глицини. В связи с передачей этого имущества России Печерский районный суд Киева в апреле 2016 года разрешил арестовать Сергея Аксенова. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели, зрители, сегодня следующий. Что вы вообще думаете обо всех этих расследованиях относительно имущества, возможно, президента России Владимира Путина, возможно, приближенных к нему людей не только в Крыму, но и в России? Интересно ваши впечатления? 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Вы также можете оставлять свои вопросы, комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Будем обязательно цитировать то, что будет по теме. Еще что по поводу вот упомянутой Екатерины Резниковой Оливы, да, это поселок на южном берегу Крыма. Наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» недавно выпустили сюжет о так называемой даче Путина в поселке Олива на ЮБК. Давайте посмотрим, как изменилась эта местность за последние несколько лет.
Украинский Крым, 2011 год. Местный житель Павел едет по южнобережному шоссе.
Здесь находится так называемая мухолатка, государственная дача. С правой стороны мухолатка, а с левой стороны поселок Олива.
5 минут. А это уже 2018 год. Подконтрольный России полуостров, та же часть трассы. Житель Ялты Олег комментирует видео с регистратора.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Товарищ президент, обратите внимание на этот 6-метровый забор. Кого и от каких зверей надо защищать при помощи подобной конструкции? Говорят, это ваша дача. Неужели вам их не хватает?
Президентская резиденция, Олива. Вот такой заборчик они строят. Продолжение, это верх самый. Все класс. Денег нет. Выйдет пить. Хорошего вам настроения. Удачи.
А вот что рассказал о том, как изменилась жизнь в Оливе в последние годы местный житель Сергей Кабак. В частности, о том, как местные жители теперь ходят купаться в море.
Мы сидели на пляже под зонтиком и купались. Как раз в тот момент они всплыли. По ним видно, что они водолазы военные. Единственный случай, когда можно пройти покупаться на пляж, когда нет заезда на дачу. Тогда мы можем пойти с поселковыми, пойти покупаться. При Ющенке было, мы ходили на пляж при Ющенке. При присутствии на дороге и в лесу постов спецназа и милиции мы спокойно могли пройти на правую часть побережья на пляж и спокойно могли купаться в море. А сейчас туда не пройдешь вообще. Нижняя часть дороги, она полностью закрыта.
Более того, в этом материале «Крым Реалии» речь идет о том, что несколько жителей поселка Алива обратились в суд. Они рассказали нам о том, что по каким-то причинам до сих пор не могут переоформить землю вблизи так называемой дачи Путина по российскому законодательству. А это означает, что уже в ближайшее время они могут остаться без земли и без имущества, которое на ней расположено. После небольшой паузы мы напомним, почему в прессе активизировалась тема имущества президента России Владимира Путина и его окружения.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Итак, 19 января на YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального вышел фильм под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Навальный сообщил о том, что под Геленджиком для президента России строится большая резиденция площадью 68 гектаров. Ее стоимость около миллиарда долларов. На территории есть, в частности, Ледовый дворец, аквадискотека, уже всем известная, наверное, 80-метровый мост для подхода к чайному домику, тоннель для спуска из дворца к морю, множество других, даже можно сказать, не только дорогостоящих, но и экзотических объектов. По состоянию на сейчас у фильма 111 миллионов просмотров. 20 января журналисты российской службы «Радио Свобода» провели опрос на улицах Москвы, спросили прохожих, как они оценивают то, что увидели в этом фильме.
Навальный молодец, что снял такой фильм, чтобы все знали, как живут наше правительство, да, за какие деньги. Все-таки человек богатый, может себе позволить.
Ну, голодное детство, и там дорвался, взрослый мужчина, голодал. Советские годы, тяжело здесь, думаю, поэтому.
Это не дворец президента, это дворец одного из местных депутатов Геленджика, и это не Путина дворец. Геленджик – это как бы дыра, да, он, Путин там не будет, во-первых, строить дворец. Во-вторых, Навальный говорит, что у него ушло на это 15 лет, а у Путина возможности большие, он бы быстрее построил, если бы это был его дворец.
Возможно, он просто помешан на деньгах, а дальше я не знаю. Это у него нужно спрашивать на суде.
Я не знаю, у богатых свои причуды.
Мне сложно представить, зачем человеку такое, госслужащему тем более. Какие-то монархические традиции, возможно. Я думаю, для большинства россиян и непростой такой ситуации в стране, это вообще невообразимо.
Хотя я не могу сказать, что мне может требоваться такой дворец. Я могу представить ситуацию, в которой человеку может быть такой дворец для внутреннего комфорта, например.
Я думаю, как и все остальное, чтобы утвердиться и уползти. Но не удастся ему уползти спокойно в этот дворец.
А вот как 25 января прокомментировал расследование Алексея Навального президент России Владимир Путин.
Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Второе. В современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды, ведь всегда где-то, хоть как-то на протяжении длительного времени, а это, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет, но хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки.
Это был президент России Владимир Путин. Отмечу, что в самом этом расследовании Алексея Навального довольно подробно рассказано, как все, какая схема использована для того, чтобы было оформить этот дворец, скажем так, да, или резиденцию, и что, да, действительно напрямую с Владимиром Путиным он якобы никак не связан. Можно добавить сюда также то, что вскоре после заявления Владимира Путина российский миллиардер и его близкий друг Аркадий Рутенберг заявил изданию «МАШ», что объект в Геленджике якобы принадлежит ему. Что думают россияне о так называемом дворце Путина? 8 февраля российский Левада-центр обнародовал результаты опроса. Население России спрашивали об этом самом фильме. И согласно результатам, фильм посмотрели 26% взрослого населения России. Треть сказала, что ничего не слышала о фильме. Чаще всего фильм смотрели молодые люди в возрасте 18-24 года. Реже всего респонденты в возрасте от 55 лет. нет. На вопрос, изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину после этого фильма, ответили следующим образом. 17% сказали, что отношение ухудшилось, 3%, что отношение улучшилось, и 77% отношение не изменилось. Добавлю также, что треть опрошенных уверены, что рассказанное в фильме – это неправда, а 38% выбрали ответ «это похоже на правду», хотя достоверность этих обвинений оценить сложно. К нам присоединяется в эфир российский политический обозреватель Кирилл Мартынов. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот видите, большинство опрошенных Левада-центром сказали, что их отношение к Путину не изменилось вообще после выхода этого фильма. Как вы думаете, почему или всем и так давно все известно?
Ну, я не знаю, мне кажется, что тут дело не в том, что сказало большинство, а дело в том, что есть какое-то, наоборот, колеблющееся меньшинство, то есть, условно говоря, есть большая группа людей, которые, ну, там, всегда будут любить Путина или будут любить его несмотря ни на что. Есть большая группа людей, которые все давно уже про Владимира Путина поняли. И есть миллионы людей в России, которые, ну, вот как-то до конца не определились, и, наверное, на их мнение можно влиять. И мне кажется, если смотреть на эту группу, то фильм оказался достаточно больно бьющими по Кремлю, по его публичному имиджу. Многие люди, молодые в первую очередь, но не только, они выражают свое такое недовольство по поводу этого показной роскоши и роскоши, реализованной в стилистике такого постсоветского фильма про Джеймса Бонда, когда есть гигантский дворец, его охраняют спецслужбы, и при этом формально он там то ли никому не принадлежит, то ли его владелец неизвестен, то ли потом там через неделю вылезает Аркадий Ротенберг, друг Путина, и говорит, что это он во всем виноват. Ну, в общем, это все оставляет плохое впечатление на людей. И мне кажется, что такой миф про то, что, знаете, в России был такой миф, наверное, был намек на этот миф у людей о том, что все-таки хотя в России воруют, но вот высшее руководство страны, оно занято какими-то другими вещами. Оно там вот Крым присоединяет, еще какие-то так называемые подвиги совершает ради народных интересов. И оно вот к этим таким бытовым ворам отношения не имеет. Этот дворец, мне кажется, нанес, и фильм про него нанес очень большой удар именно по этому мифу.
Но, с другой стороны, я уверена, что вы следили, да, за развитием ситуации после того, как это расследование вышло, я имею в виду расследование Алексея Навального. Вы слышали заявление и Владимира Путина относительно того, что он не имеет никакого отношения к этому дворцу. Вы слышали заявление Аркадия Ротенберга. Как вы считаете, были ли убедительными эти люди?
Ну, тут важно, что, в принципе, вот как раз версия о том, что фильм оказался достаточно болезненным для Кремля, подтверждается тем, что в Кремле не смогли от него отмахнуться и сказать, что, ну, то есть вообще ничего не комментировать. Вот, их постоянно спрашивали, вопросы были с самых разных сторон, и Пескову пришлось отдуваться пресс-секретарю президента России и самому Путину. Вот, и, ну, наверное, они не могли сказать, что да, это мы взяли там 100 миллиардов долларов или там, да, 100 миллиардов рублей и построили себе этот дворец, потому что мы можем, а вы все ничтожество. Они, наверное, этого не могли сказать, им нужно было придумать какую-то другую логику, но, мне кажется, их оправдания никого особенно не впечатлили. Одни люди давно знают, опять же, что, ну, что российские власти умело и хорошо врут, а другие просто задают по поводу конкретного объекта много неудобных вопросов, в частности, уже названный и упомянутый вопрос про то, почему ФСО, служба, Федеральная служба охраны, которая следит за безопасностью первых лиц, почему она базируется на этом объекте, если этот объект якобы принадлежит какому-то крупному российскому бизнесмену.
В продолжение того, о чем вы уже сказали, вы считаете, что это расследование, оно все-таки имеет большое влияние и на имидж российского руководства, и на российское общество. С другой стороны, отмечу, что Алексей Навальный на протяжении длительного времени делал, да, расследование, рассказывал о разных, в том числе, например, депутатах Госдумы, чем они живут, о тех самых ведущих журналистах федерального телевидения. Вот могут ли такие расследования, по вашему мнению, по вашим наблюдениям последних лет и последних месяцев, глобально повлиять на политическую ситуацию в России?
Ну, вы знаете, мне не хочется здесь заниматься тем, что выдавать там желаемое за действительное, но мне кажется, что вот один момент здесь точно существует, и он важен, это то, что Навальный когда-то начинал свою политическую деятельность с критики партии «Единая Россия». И «Единая Россия», при том, что она формально осталась в России там, главной политической силой правящей партии, она имеет очень низкую сейчас репутацию у людей. У нее будут проблемы с тем, чтобы избираться в Госдуму в нужном количестве. Там все будут заниматься рисованием и прочими грязными технологиями, наверное, в большем объеме, чем обычно. И в России прочно закрепилось там словосочетание «партия жуликов и воров». И все знают, про кого это. То есть да, вот никому не надо рассказывать, кто имеется в виду. Это работа Навального, его сторонников, там, блогеров каких-то и так далее. Работа интернета, в конечном итоге, коллективного такого, который выражает свою критику по отношению к властям. Потом, после этого, была история через несколько лет, была история расследования «Он вам не Димон», где рассказывалось про то, как живет российский премьер-министр тогда, да, на тот момент, и бывший президент. И вот там домик для уточки, какие-то элитные кроссовки и какие-то прочие такие относительно невинные мальчишеские развлечения Дмитрия Анатольевича, они тоже, в общем, поставили ну, точку фактически в его политической карьере, потому что трудно себе представить, что этот человек может в России куда-то избираться даже в нынешней, ну, насквозь такой фальсифицированной ситуации. В конце прошлого года похожие вещи начали происходить с российскими спецслужбами. Спецслужбы всегда надувают щеки о том, что они, в общем, самые страшные, самые могущественные, самые умные. И когда Навальный показал, как именно спецслужбы работают, когда он, в общем, провел контррасследование, неважно, опираясь там на свои собственные силы или кто-то им помогал, важно, как это выглядит публично, и показал еще этого ФСБшника знаменитого, который отчитывался о том, как именно они стирали, значит, трусы и предполагаемые жертвы, на ФСБ начали смеяться. Ну, то есть просто вот там в Рунете существует огромное количество шуток над этой якобы могущественной, страшной и очень умной организацией. И мне кажется, то, что сейчас происходит с Владимиром Путиным, это, в общем-то, ну, он идет по этой же колее. Он, конечно, гораздо более серьезный противник, политический, медийный такой. Но когда огромное количество людей начинает смеяться над такой дискотекой, там вся молодежь знает, о чем идет речь, это означает, что просто на одном языке Путин с молодыми гражданами России говорить больше не может. Это, ну, может быть, здесь нет причинно-следственной связи, может быть, не вследствие аква дискотеки условно это наступило, просто аква дискотека это обозначила переход. Вот. И теперь, сколько бы Путин не пытался вернуть народную любовь, особенно среди молодых людей, я думаю, что у него это не получится. Он пошел вслед за партией «Единой России», Медведевым, ФСБшником Кудрявцевым, примерно в том же направлении.
Поняла. Спасибо вам большое. Это было мнение Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя. А я подумала, что стоит, наверное, дополнить нашу историю, которая вот возникла вокруг дворца Путина, этого расследования, еще и предыстория касательно самого Алексея Навального, потому что, возможно, некоторые слушатели не в курсе, что сам Алексей Навальный был задержан в январе, сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». Навальный настаивает на том, что к его отравлению причастно высшее руководство Российской Федерации. В Кремле это отрицают. А 2 февраля российский суд по так называемому делу Ивраше заменил Навальному условный срок на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Ну и стоит добавить также, что с конца января в России состоялось несколько массовых акций протеста, которые были связаны как раз-таки с задержанием Алексея Навального. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы в нашем эфире основываемся на материале, который вышел 10 февраля на сайте интернет-издания «Проект». И, значит, о чем там идет речь? О том, что вот эта сделка покупки-продажи пансионата Глициния на южном берегу Крыма, о которой в 2019 году было известно не так много, по состоянию на сейчас крымским журналистам и этому российскому изданию удалось выяснить, что к покупке пансионата Глициния может быть причастен Юрий Ковальчук, который является близким другом президента России Владимира Путина, и уже много у него объектов находится, скажем так, в собственности, да, после начала аннексии, в частности, это и винзавод «Массандра». Конечно, Украина не признает такие сделки, об этом мы дальше еще поговорим. Но вот я хотела процитировать небольшой фрагмент из этого расследования. Тут, в частности, речь идет о том, что именно приобрел в 2019 году покупатель Глицинии. Это земельный участок площадью 26 гектаров. Причем одна часть этого участка относится к памятнику садово-паркового искусства «Малый Ливадийский парк», а другая к ботаническому заказнику «Южнобережная Дубрава». Это 4 спальных корпуса и лечебный корпус, 4 открытых и 1 крытый бассейн, летний домик, бар, климата-павильон, оранжерея, аквадискотеки нет, административный служебно-бытовой корпус с гаражами, общая площадь зданий 14,5 тысяч квадратных метров. И обещала я процитировать несколько ваших комментариев. У нас под YouTube и Facebook трансляция. Я спрашивала вас вот о чем. Что думаете о расследованиях о возможном имуществе Владимира Путина как в России, так и в Крыму, которые появились на протяжении последних нескольких месяцев? Пишут наши слушатели о том, что, например, вероятность большая. Комментарии цитирую. Спочатку віджали територію в Україні, а тепер і в кримчан. Есть еще вот какой комментарий, пишет наша слушательница, что при Брежневе моя бабушка там отдыхала. Вероятно, имеется в виду Глициния, которая считалась дачей Брежнева в советское время. И пишет наша слушательница о том, что можно было свободно прогуливаться по территории этой дачи, никто тогда никого не прогонял. Ну, ситуация сейчас несколько отличается. И буквально несколько комментариев под нашей Facebook-трансляцией. Путин, цитирую, «Путин, верни Крым Украине, и суд в Гааге смягчит приговор». Некоторые наши слушатели пишут о том, что они в шоке от этой информации. И еще один комментарий. «Было бы прекрасно, если бы Россия вернула Крым Украине так же тихо, как забрала, а лучше провести спустя опрос у граждан Крыма. Уверена, что 99% об этом пожалели». Ну, это ваши комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Также 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. И вот тут сейчас мы поговорим об этой так называемой национализации, которую провела Россия в Крыму с момента, как раз-таки после начала аннексии. Напомню, что Украина считает незаконными любые сделки купли-продажи на территории аннексированного Крыма, и как больших объектов, так и объектов помельче. Если говорить о так называемой национализации, то по данным из отчета мониторинговой миссии ООН по правам человека за 2017 год, с момента начала аннексии Россия незаконно присвоила более 4,5 тысяч государственных и частных объектов на полуострове. К нам присоединяется в эфир Екатерина Рашевская, юрист Украинского регионального центра прав человека. Екатерина, добрый вечер.
Доброго вечора.
О чем нужно знать тем людям, физическим, юридическим лицам, которые вот принимают участие в условиях нынешних под контролем России в таких процессах? Покупки на аукционе, покупки у частных лиц каких-то объектов, того же упомянутого в нашем сегодняшнем эфире пансионата Глициния в Крыму.
Отже, їм потрібно пам'ятати, що на сьогодні міжнародне право передбачає досить залучену систему захисту права власності під час міжнародних збройних конфліктів. Це, перш за все, норми міжнародного гуманітарного права, які на території Кримського півострова почали діяти ще з моменту тимчасової окупації. Це норми передбачені і Гаазьким положенням, і Гаазькою конвенцією про законний звичай сухопутної війни, і 4-ю Женевською конвенцією. Загалом це цілий арсенал зобов'язань для Російської Федерації – не розграбляти, не знищувати, не привласнювати без військової необхідності майно. Таким чином, будь-які акти експропріації чи то так націоналізації не визнаватимуться за міжнародним правом і не визнаються відповідно і за українським правом. Ми в Криму зараз маємо зовсім іншу реальність, яка не відповідає міжнародним зобов'язанням Російської Федерації. Якщо державну власність оперативно націоналізували, точніше передали у власність новоствореної Республіки Крим ще на початку 2014 року, то процес експропріації приватної власності був більш тривалим і зайняв більше часу. Здійснювався юридичними засобами, що виглядає особливо цинічно, загалом або завдяки рішенням судів, або рішенням окупаційної влади, або ж це була так званий викуп. Хоча варто підкреслити, що він був вимушений, тому що компенсація, яка тобі надавалася, була абсолютно нижчою, аніж ціна на ринку. Зокрема, наприклад, клініка «Генезіс», яка була продана за безцінь у Сікополі. І це можна назвати так званою непрямою експропіацією, яка теж становить порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини. І якщо мова буде йти про приватну власність, то таке право можна буде захистити відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини, тобто в ЄС став уже відомим давно, або ж відповідно до міжурядової угоди 98-го року про взаємний захист інвестицій, що досить успішно на власних прикладах вже показали декілька українських підприємств, таких як Everest Estate чи Укрнафта.
Такой вопрос к вам. Вот тот объект, о котором мы сегодня говорим, этот пансионат Глициния на южном берегу Крыма, оказывается, что он не просто попал под эту экспроприацию после 2014 года, он еще и находится, согласно решению украинского суда, под арестом. В рамках дела в отношении, там фигурирует в частности и Сергей Аксенов. Можно ли сказать, что это какое-то такое дополнительное обстоятельство, которое может повлиять в будущее, на судьбу тех юридических или физических лиц, которые решились в российские, под российским контролем Крыма приобрести этот объект?
Так, звісно, досить цікаве питання. Передусім, варто зазначити, що історія з пансіонатом Гліцинія досить давня, оскільки перші спроби Росією захопити це підприємство відбулися ще на початку 2000-х років. Тоді вже навіть була передана певна сума грошей за Гліцинію, однак президент Ющенко скасував будь-які відповідні домовленості, і пансіонат Гліцинія залишився українською державною власністю. Оскільки дійсно, мало того, що сам пансіонат є державною власністю, він ще знаходиться на тих об'єктах, які є українською природньою спадщиною. І відповідно не можуть бути приватизовані ні в Україні, так, якщо ми розглядаємо і маємо розглядати Кримський півострів частину території України, яка належить до українського правового поля, ні тим паче окупаційною державою. Все те, що належить до держави власності, має використовуватися державою-окупантом відповідно до норм міжнародного гуманітарного права за принципом узуфрукту. Це досить цікавий принцип у міжнародному праві, відповідно до якого окупаційна держава може використовувати фрукти з окупаційного саду, так званого, але не може викорчовувати, продавати чи вирубувати дерева. Тобто, у всякому разі, пансіонат Гліциня не міг бути приватизований за умов окупації.
У нас остается буквально 3 минуты, хочу успеть вам задать этот вопрос. Если мы предположим, что международные судебные инстанции, куда Украина обращается в частности и по линии незаконной национализации имущества в Крыму, если они выносят решение на пользу Украины, то как Украина может добиваться его выполнения? Потому что мы можем предположить, да, что Россия вряд ли согласится с выполнением такого решения.
Що стосується Міжнародного кримінального суду, то тут Росії буде дуже важко використати її улюблену схему, прийняти закон або винести рішення Конституційним судом про невиконання рішення МКС. Це фактично неможливо, і це продемонструвала практика міжнародних кримінальних трибуналів, яка довела, що правосуддя додає постуки навіть через 20-30 років. Це так звані справи, які були в історії і Адольфа Ейхмана, і Радко Младіча. Тобто, якщо Міжнародний кримінальний суд захоче винести рішення проти і потім посадити за грати чи то Путіна, чи Медведєва, чи Аксьонова, чи навіть суддів, які приймали рішення щодо незаконної експропріації, він це зробить. Що стосується інших судових інстанцій, таких як, наприклад, Європейський суд з прав людини, тут буде ще простіше, оскільки Російська Федерація так чи інакше механізмами відслідковування за виконанням рішення ЄСПЛ буде вимушена виконати його хоча б у частині компенсації жертвам порушення права власності. Що стосується таких механізмів, як міжнародні інвестиційні та міжнародні комерційні арбітражі, то тут існує проблема дійсно з виконанням, оскільки все те майно Російської Федерації, яке знаходиться на території України, із якого можна було стягнути цю компенсацію відповідно до рішення міжнародного арбітражу, це вже все було зроблено. І майна на території України вже не залишилося. І тому тут існує декілька варіантів, або шукати майно у інших юрисдикціях за кордоном, які відповідно до рішень своїх вже національних судів погодяться з внутрішньою компенсацією, або ж потім, коли відповідно вже до деокупаційних домовленостей між Україною та Російською Федерацією, вже в майбутньому держава однозначно зможе домовитися про компенсацію жертвам подібних порушень.
Большое вам спасибо за такой подробный комментарий. Это была Екатерина Рашевская, украинский юрист регионального центра прав человека. Мы спросили у Екатерины, в частности, вот что нарушают те физические и юридические лица, которые вступают вот в такие сделки, в частности, и по линии покупки дорогостоящего имущества в Крыму. Напомню, в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкивались сегодня от новостей по поводу того, что, как оказалось, согласно расследованию журналистов интернет-издания «Проект», пансионат Глициния на южном берегу Крыма в 2019 году приобрела структура, вероятно, связанная с Юрием Ковальчуком. Это российский миллиардер и, скажем так, лицо, приближенное к президенту России Владимиру Путину. Напомнили мы и об истории с дворцом Путиным, показанным. Это дворец Путина, берем мы в кавычки, исходя из того, как ответил Кремль на это расследование, но тем не менее. Да, напомнили об этой истории, обсудили, как это влияет на политические перспективы нынешнего российского руководства. Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами, которые оставляли свои комментарии у нас под трансляциями. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.